Лабасвакараса Пони Сарпоной, тема нашей сегодняшней лекции «Четыре царства в пророчестве Даниэля». Седьмая глава книги Даниэля. Бишнат хадалы бельшацар мелех бавель Даниэль халам хазы вехезве рейша аль мишкави бадин халма катав рош милин ама. В первый год царствования Бельшацара, царя Вавилонского, видел Даниэль сон и видение мысли на ложе своем, записал он тогда этот сон и рассказал он суть дела. Заговорил Даниэль и сказал: «Видел я в ночном видении, как четыре ветра небесных дуют в сторону моря великого». Всегда море – это символ хаотического, бессознательного, когда поднимается хаос, когда ситуация становится, в общем-то, выходящей из-под контроля. «И четыре огромных зверя, не похожих друг на друга, вышли из моря. Первый, как лев, но крылья у него орлиные. Смотрел я, пока не были оборваны крылья у него, и поднят он был с земли, и поставлен на ноги, как человек, и сердце человеческое было дано ему». Это пророчество Даниэля о Вавилонском царстве. «А вот другой зверь, второй, похожий на медведя, и стал он одним боком, и три ребра в пасти его между зубами, и сказано ему было так: встань, ешь мясо много». Нам нужно будет понять, в чем здесь суть директивы и предписания на тему поедания медведем большого количества мяса. «После этого увидел я вот еще один, как леопард, и четыре птичьих крыла на спине у него, и четыре головы этого зверя, и дана ему власть». Третье царство, царство Греции, получит власть, чего не было у предыдущих царств. Они получат власть над концепцией мир, а не над какими-то отдельными странами и регионами, которые они смогут захватить. У Греции будет власть над самим понятием «человек». «Потом увидел я в видении ночном, что вот четвертый зверь, страшный и ужасный, и очень сильный, и большие железные зубы у него, и он пожирает и дробит, а остатки топчет ногами, и не похож он на всех тех зверей, что были до него, и 10 рогов у него». Зверь непонятного названия, с 10 рогами. «Рассматривал я рога, и вот еще небольшой рог появился между ними, и из-за него выпали 3 прежних рога. В этом роге были глаза, подобные глазам человеческим, и уста, что говорили высокомерно». Это наш римский период, наше римское царство, в котором мы пребываем сейчас, наше изгнание в Риме, когда высокомерно болтающие рога определяют действительность. «И смотрел я, пока не были сброшены престолы, престолы этих четырех царств. И сидел старец в годах, одежда его бела, как снег, и волосы на голове его, как чистая шерсть. Престол его искры огненные, колеса пылающий огонь». Старца с Богом прошу пока предварительно не путать. Видение Даниила о четырех царствах народов мира, о 4 изгнаниях еврейского народа. Бишнат хадали Бельшацар. Видение Даниэля было в первый год царствования Бельшацара, который правил в Вавилонии всего неполных 3 года. Говорит Малбим: с этого места повествования начинается вторая часть книги Даниэль, которая рассказывает о его пророчествах, о раскрытии будущего в истории человечества. Книгу Даниэля составили Аншей Кнессет Агдула, люди Великого Собрания, те, кто проложили путь во тьме, без Иерусалимского храма. И они дословно и точно привели видение Даниэля, сказанное его собственными словами. То есть книгу Даниэля написал не Даниэль, ее написали Аншей Кнессет Агдула, но привели точно те слова, которые он сказал. Зохар. Бадин халма катава. Сразу же по видению этого сна сказал Даниэль эти слова. «Ви ит бей милинг дивин, ама ихтив бен ктавим, эле ин закаек шот, бешата днишмот гон салкин, ломит хабрин багу, эле милинг адишин». И если были бы там слова пустые в видении Даниэля о будущей человеческой истории, почему это было записано между писаниями? Но они, люди чистые, в момент, когда души их поднимались, не присоединялись они иначе, как к великим и возвышенным понятием. Такое, безусловно, может произойти только при условии, что человек не оскверняет свою душу в период бодрствования. Иначе, несомненно, будет сниться всякая муть, как многие, наверное, в своем опыте могут и убедиться. Зогар утверждает, что Даниил ясно видел будущее в истории. И когда мы изучим с вами книгу Даниила, то сможем сами убедиться в том, насколько точно исполнялись его слова до настоящего времени и насколько детально Даниил нам передал то, что нас ожидает в будущем. Какие люди обладают способностью к видению? Какими качествами нужно обладать для того, чтобы быть способным видеть и даже сегодня? Великие в нашем народе проложили нам определенные пути для того, чтобы мы знали, к чему стремиться, чтобы обладать способностью видения. Царь Давид. Сод Гашем Лейрав. Тайна Бога тому, кто обладает возвышенным трепетом перед величием. Царь Шломо, Вет Ешарим Судо, тайна его раскрывается тем, кто являются прямыми, кто являются цельными. Пророк Амос, последний пророк Израиля, Северного царства. Ким Гила Судо Эля Вода Ванавиим, ибо он раскрыл тайну свою рабам своим, пророкам. То есть для того, чтобы быть пророком, нужно находиться в состоянии подчинения, порабощения себя Богу, великому, возвышенному. Тогда ты будешь в состоянии что-то увидеть и что-то понять. Даниэль живет в первом поколении тьмы, Ахарея Хурбан, после разрушения храма, тогда, когда видение пропадает. И Даниэль, в общем-то, написал книгу, которая является предпоследней в Танахе. После Даниэля только книга Эзры и Нехемии, которые построили второй храм. Книга Даниэля предпоследняя. На этом Танах заканчивается. О сути пророчества Даниэля говорит Рамбам в книге Муре Невухим. Все-таки то, что сказал Даниэль, это пророчество, это писание. Поскольку он говорит о будущем, поскольку он рассказывает нам о тех механизмах, которые в этом мире являются первостепенными, то нам немножко лучше понять нужно, что же такое пророчество Даниэля. Рамбам Муре Невухим. Эн сафек, шезота медрега, лимата мимедрагат аневуа. Нет сомнения, что этот уровень ниже, чем уровень пророчества. И поэтому согласился народ поместить книгу Даниэля в разряд ктувим писаний, а не в разряд пророчества, несмотря на то, что видел Даниэль ангела во сне, не смогли они сами найти причины поместить это в пророчество, потому что это не является пророчеством полным. А именно, Даниэль раскрывает нам особенности видения в условиях тьмы. Тем не менее, мы сможем с вами увидеть, насколько пророчество Даниэля точно и детально исполнялось на протяжении 2500 лет истории человека. Ана Даниэль ваамар, заговорил Даниэль и сказал, «Видел я в ночном видении, как 4 ветра небесных дуют в сторону моря великого, и 4 огромных зверя, не похожих друг на друга, вышли из моря». Ана Даниэль ваамар, Мецудат Давид, «Гирим коль ваамар, велосипер хаколь ким рошемилин, амар левней дуро». Поднял он голос свой и сказал, и не рассказал он все, а только основные концепции, основные идеи раскрыл людям своего поколения. То есть то, что мы увидим у Даниэля, на самом деле очень сжатый текст, и мы увидим, как каждая деталь, о которой он говорил, в явном виде подчеркивает не то, что для этого нам потребуются какие-то дополнительные комментарии, которые из текста, который внешним образом ничего не говорит, нам смогут что-то истолковать и разъяснить, мы видим, насколько явным образом слова Даниэля раскрылись в истории и определили развитие истории человека. Сон Даниэля был очень близок к сновидению Навуходнецера по фактам 4 изгнаний и их деталей, но Даниил видел царство народов мира в разрезе хайот, в разрезе животных, ибо предназначение животных служить человеку, так как и предназначение государства служить народу. И здесь произойдет первый сбой, о чем и говорил Даниил. Государство вместо того, чтобы служить народу, будет жевать ребра своих граждан. Однако звери, которых увидел Даниил, оказались страшны, с искаженными формами и высокомерно болтали. На высокомерной болтовне была построена цивилизация человека. Навуходоносор, в отличие от Даниила, видел царство в их единстве. А именно, Даниил видел четыре царства в виде разных, не связанных между собой животных, в то время как Навуходоносор видел их с точки зрения единства. То есть, когда язычник видит картину мира в единстве, это означает, что ситуация таки плоха. Это означает в определенной мере, что история движется в том направлении, которое Навуходоносор предвидел. Для него все это было гармонично, естественным образом, следовало одно из другого. Хотя этот истукан, который увидел Навуходоносор, был собран из четырех металлов и навеивал страх на самого Навуходоносора тоже. Навуходоносор был испуган такой перспективой развития человеческого общества. Ветер в море, четыре животных, которые поднимаются из моря. Мораль из Праги. Коль гаумот нихшавим эцел Исраэль к мураям, ва Исраэль нимшилу лаебаше. Все народы сравниваются в еврейском учении с морем, в то время, когда Израиль является сушей. То есть народы живут неустойчиво, в то время как основа и фундамент есть у того народа, который имеет Тору, который имеет знание Бога, которое было ему дано. Все остальные народы живут в условиях того, как всевозможные процессы происходят в море, которое болтается и которое все время ветер оказывает на него влияние. И процессы турбуленции – это и есть то, что в основном переживают народы мира в своей истории. Основное свойство моря – это ненависть к суше. Как мы учили в лекции о мудрости царя Шломо, море поглотило две трети суши и достаточно враждебно относится к последней трети, которая еще осталась. Настолько, что наши мудрецы поместили для этого благословение, которое мы произносим по утрам, «Рука гаары цалямаем, что Всевышний твердью землю поместил над водой». И в лекции о царе Шломо мы разбирались, насколько это благословение имеет глубокое значение и смысл. Малбим. «Шебеет шара халом, ра гам кен шегу лайло». В тот момент, когда Даниил видел сон, он видел, что этот сон происходит ночью. То есть он видел не просто сон, а он видел сон ночью. Он видел во сне, что явление четырех изгнаний, они будут происходить в условиях ночи, в условиях тьмы, в условиях отсутствия объективного света. Когда море, тьма, ветры, то все это, видимо, для ясности и видения Бога не помогает. Это условия, на самом деле, в которых мы живем сегодня, когда мы в море, когда мы в изгнании, когда дуют ветры, и когда все это еще в ночи. И тут нужно тратить время и силы прилагать, и способности какие-то раскрывать для того, чтобы постичь единого Бога. В этом определенные трудности заключаются. «Вылазе лэгарот шебага навуаль галай лагагадоль шерема галуйот». И пришло это нам показать, что пророчество Даниэля говорит о ночи, великой, о страшной ночи, которая и есть суть изгнания. Четыре ветра, влияние на мир четырех царств. С четырех сторон приходили ветра на море. И это суть влияния на мир четырех царств. То есть животные борются за власть в море. И четыре огромных зверя, не похожих друг на друга, вышли из моря. Четыре огромных зверя. Вилинский Гаон в своем комментарии на Сефер де Цниюта. Варба хеван равраван салку мин яма шерем кенегед арба хайота кодыш велаатит ктилат хевата вегуват гашма шеруш хитата ситраоха. Четыре огромных зверя, которые вышли из моря, Это соответствует четырем хайот акодеш, четырем возвышенным животным. Животным в данном случае концепция тех, кто имеют жизнь, то есть четыре ангела, которые переносят престол славы Всевышнего. То есть реализация тех ангелов, которые переносят престол славы Всевышнего, о чем подробно мы изучали в лекции о колеснице Хескеля, реализовались эти ангелы из престола славы в мире, народами мира, в виде страшных, жутких зверей, которые пропадут тогда, когда произойдет шхитат ситра охра, когда придет пропажа злого начала при приходе Машиаха. Малбим. Йехескель рао там бецурат хайот, в Даниил раа хайот гамиштал шелот миген бемимшала булама шафель. Йехескель видел в своей колеснице четыре животных, которые несли престол славы, а Даниил видел тех животных, которые спускались в этот нижний мир для получения власти и правления. То есть царство народов мира, четыре царства народов мира обеспечивали искажение божественного правления в этом мире. Говорит Малбим. Салкан мин яма шаяцу гаарба малхуйот литфос мимшала зе ахарзе. Выходили они из моря, что вышли четыре царства для того, чтобы взять власть одно за другим. То есть четыре царства, о которых мы говорим, они одно за другим приходят для того, чтобы взять власть в этом мире. А власть, еще раз, суть этих животных, соответственно, каждому виду животных, эта власть искажала божественное правление в этом мире и делала его для человека очень негативным. Говорит Малбим, «Раши гэмишуним зэмизэ, увидел Даниэль, что они отличаются один от другого, киколи хад ешло иньян ахэр, ибо каждый из них есть у него другой аспект, вэанхага вэтэ вэхэрэт, и природа, и естество другие по сравнению с предыдущим царством». Илкут Шимони, «Шуним да минда, отличаются один от другого, шиколю маши шолетет бэулам газэ, сунетет Исраэль, что каждый народ отличается один от другого, и каждый народ в этом мире ненавидит Израиль и будет порабощать его больше, чем что-либо другое в аспекте их власти. То есть, обратите внимание, перед нами совершенно новый взгляд на концепцию антисемитизма, что антисемитизм – это не просто некий дефект мировоззрения народов мира, а это главный системный сбой в творении. Еврейскому народу предназначено быть светом для других народов, благодаря тому знанию, той вере и той религии света, которую мы несем. В результате, когда происходит искажение тех ангелов, которые спускаются сюда вниз в виде этих животных, то главный системный сбой заключается в том, что нас не любят. Это нормально и естественно. Рав Саадия Гаон. Шонин да мин да, шенот зуми зубек зиротей ген. Отличаются эти животные одно от другого. Отличаются одно от другого в вопросах их декретов против Израиля и против их Торы. Четвертый стих. Первый как лев, первое царство. Первый как лев, но крылья у него орлиные. Смотрел я, пока не были оборваны крылья у него. И поднят он был с земли и поставлен на ноги, как человек, и сердце человеческое было дано ему. Комментатор отмечает, что речь идет про Вавилонское царство. Малхут Зарав, царство золота. Символом Вавилона был лев. Говорит Раши. Зуги Малхут Бавель, Шерайта, Мошелет Боташа, Веках Раота Ирмияху. Это царство Вавилона, которое правило в то время, и так, в смысле в образе льва, видел его пророк Ирмияху. Итак, обратите внимание на Вавилонское царство. Лев – царь зверей, орел – царь птиц. Это был орел, это был лев с орлиными крыльями, и сердцем человека. Рав Саадия Гаон. Велеви нож ягивле, и сердце человеческое было дано ему, безман шехазар ле малхут, в момент, когда Навуходоносор вернулся к царству, после того, как на протяжении 7 периодов он был отдален и отстранен от царского дворца. Тогда ему было дано сердце человека, когда он смог постичь идею единого Бога. Пророк Ирмияху. Алла арие мисубхо, умашхит гоим, наса яца мимкомо, ласум арцеха лишама, ареха тецена мейн йошев. Лев поднялся из чащи своей, и губитель народов вышел и двинулся с места своего, чтобы превратить страну твою в пустыню, и города твои опустеют и станут безлюдны. Это слова, которые пророк Ирмияху говорил перед разрушением храма, о том, что так дальше быть нельзя, состояние ракии небосвода пришло к состоянию великого и страшного обледенения, что между Богом и человеком возникает небосвод, который обледенел, так что влияние сверху вниз не передается, произошла полная заморозка небосвода, что придет гибель, придет разрушение, этот храм больше существовать в мире не может. Кто разрушит храм? Пророк Ирмияху до разрушения храма совершенно однозначно и ясно говорил, лев поднимется из чащи своей. Речь идет о Навуходоносоре. Рав Саадия Гаон, почему именно лев? Шераятаске нешер ведуреская арье, что он летел с силой, с скоростью, с мощью орла и давил свою жертву, как лев. Говорит Раши, «Нимратук нафея, зуки ремислым и полта». Говорит Раши, что на тот момент, когда Даниэль видел это пророчество о Вавилонском царстве, уже крылья его были потрепанные, что речь идет о признаке быстрого падения Вавилонского царства, а именно Даниэль видит это пророчество за 2 года до конца Вавилона. Легко ли было предвидеть, что через 2 года Вавилон падет? Видимо, так же было сложно сделать, как предположить, что в период Горбачева развалится Советский Союз, который всем казался вечным, абсолютно устойчивым, так что ничего не может его коснуться. Это, конечно, с исторической точки зрения была совершенно неожиданная ситуация. Думаю, что немногие в поколении Даниэля могли предвидеть о подобного рода ходе истории. Однако пророк Ирмияху предвидел о падении Вавилона задолго до разрушения храма, как только Навуходоносор пришел к власти. 27 глава пророка Ирмияху сказано следующее. «Веата, анухи натати от коль гарцот гаэла, бияд Навуходоносор мелех бавель авди, вегам эт хаята саде натати лоу лавдо, вавдо то». Коля Гоим, Ведбно, Ведбенбно, Адбуэт Арцо, Гамгу, Вавду Богоим Рабим, Умалахим Гдолим. И сейчас отдал я все эти земли в руку Навуходоносора царя Вавилонского, раба моего. Царь Вавилонский это Малхут Загав, сам Всевышний, пророчество пророк Ирмияху называет Навуходоносора рабом Бога. Об этом мы говорили. А также зверей полевых отдал я в руку ему, и все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, пока не придет час и его стране, когда его поработят многочисленные народы, и все это превратится в пустыню. Еще раз, что говорит пророк Ирмияху о великой Вавилонской империи, что она продержится 3 поколения. Будут служить ему, сыну его, Авель-Мерадаху, и сыну сыну, Бельшацару, который прослужил всего лишь 3 года в должности монарха, и за 2 года до его смерти Даниэль видит свой сон. Малбим. Бешашера Малхут Бавель, Квар Гаюк Нафаем Нимратин, Умадай Упарас Лахаму Бешарихем. В час, когда видел Даниил царство Вавилонского, уже крылья были у него потрепаны, и Мада и Парас воевали в воротах его. И Вавилон победил Мада и Парас с тем, чтобы царь Бельшацар умер в день победы. Илкут Шимонь. Яков кшеберек шифте Иуда, бархо беалье, умизавго кенегет малхут бавель. А именно мы видим, что основная роль по руководству еврейского народа в условиях первого поколения после разрушения храма отводилась колену Иуды, к царям Иудеи, к царям Израиля того времени. Илкут Шимони говорит, что Яаков Авину, когда он благословил колено Иуда, то благословил его, дав ему силу Арье, силу льва, и поместив его по отношению к Вавилону. Как то сказано в книге Берешит, 49 главе, «Гур Арье Иуда, лев, львенок будет Иуда». То есть благословение коленом, каждое колено Израиля, которое благословил Яаков Авину, там сказаны другие слова. Так что каждое колено имеет свою особую задачу, свою особую миссию в еврейском народе, которую не может осуществить и исполнить никто другой. Суть колена Иуда – это царство, это состояние, которое Яаков Авину назвал состоянием льва. Рабейну Бхая, убарье атид льедмашель безмана геула, и львом в дальнейшем будет называться еврейский народ в момент освобождения, когда мы будем освобождены. Об этом говорит пророк Миха. «Вегая шарит Яаков бегуим, бекера вамим рабим, кеарье бебегемот яр». И будет остаток Яакова среди народов, как лев среди животных леса. Когда это произойдет, когда еврейский народ станет львом, тогда, когда мы сможем привести Машиаха и привести этот мир к спасению от сил зла и от сбоев, в которых мы находимся. Еще раз, суть видения Даниила – это сбои, которые народы мира сделают по отношению к тем аспектам божественного света, которые постоянно спускаются человеку для организации его жизни в этом нижнем мире, и какие сбои осуществят народы мира. Даниил был Мушия Исраэль, спасителем Израиля, спасителем Израиля от царства льва, имея благословение Яакова. И после заката Вавилонской империи уходит в отставку Даниэль, и вместо него будет внук царя Яхинии, Зарубавель, на его должности, тот, кто будет потенциальным Машиахом второго храма. Царство Мидии и Персии. Об этом нам говорит 5 стих в книге Даниэль, 7 глава. «А вот другой зверь, второй, похожий на медведя, и стал он одним боком, и 3 ребра в пасти его между зубами. И сказано ему было так: встань, ешь мясо много». Пророчество о Персии и Мидии. Что нам может это сказать, чем нам подобное может помочь? Малхут Кесов. Царство серебра. Талмуд в трактате Мегила. Элу Парсиим. Этот пасук, говорит Талмуд в трактате Мегила, касается персов. Элу Парсиим шоахлим кедов, умисарбалим и басар кедов, умигадлим сар кедов, вейнлэ минуха кедов. Это персы, которые едят, как медведь, и которые в мясе копаются, в пищевом мясе имеется в виду, как медведь, и выращивают волосы, как медведь, и нет у них покоя, как у медведя. Состояние персов. Персидское царство существенно отличалось от Вавилонского, говорит Малбим. До милыдов шейнло гвура кеари, что это похоже на медведя, у которого нет сил столько, сколько у льва. То есть медведь, он уже послабее будет, чем лев. У льва была сила, у медведя силы нет. В чем суть царства? Навуходоносор видел это царство серебра. В чем суть? Малхут Кесов – царство неудовлетворенного желания. когда людям всего хочется. Царству всего хочется, и людям, которые проживают в царстве, тоже всего хочется. Говорит Маараль, рукоха гуфани – это физическая сила беадам в человеке. Веколи ньян коха гуфазе – шигу лолам хасер. И вся суть вот этого вот физического желания человека, то, что такой человек, ему всегда не хватает. Умикабель тамид – и он всегда стремится получить. Голодный. Голодный человек. Неудовлетворенный. Голодный во всех аспектах своих незавершенных гештальтов и неудовлетворенных потребностей. Человек, которому все что-то хочется. Пируш. Шереми вакшим тамидливло. Пируш, говорит Маараль из Праги, что они всегда хотят заглотить, поглотить. Им всегда не хватает. Вот это вот состояние неудовлетворенность, это состояние Персии. У Вавилонии такого не было. Царство Захар, царство золота, оно было удовлетворенным царством. Персы, как говорит Маараль, суть царства Персии – тава, стремление, желание, похоть. О царстве Персии сказал пророк Исаия: «Венатати лыха от царот хоших уматмуне мистарим». «Дал я тебе залежи тьмы и Матмунейны старим, и тайники с тайнами». То есть царство будет неудовлетворенным. Мецудат Давид. Царство Персии будет ограничено рамками своих земель и непродолжительно во времени. Персы ничего не сделают, особенно в истории. Будет всего несколько поколений, пока не придут греки. Ахаль басар саги, ешь много мяса. Что это за директива по отношению к медведю, у которого три ребра в пасти торчат? Что это за директива, есть много мяса? Виленский Гаон в своем комментарии на Мишли. Ахаль басар саги, ешь много мяса. Веруа рефех митахлит улам газе. И это обратное, противоположное цели этого мира. То есть, когда медведь ест ребра, это обратная цели этого мира. Какая цель этого мира? Давайте посмотрим. Шигу ошер вековод. Что оно богатство и слава. Интересно, почему Виленский Гаон так сказал? Цель этого мира – богатство и слава. До сих пор мы говорили, что цель этого мира заключается в служении Богу, в знании Торы, в исправлении своих качеств. Что значит цель этого мира в богатстве и славе? Виленский Гаон не говорил о человеке, он говорил о царстве. Что предназначение царства в этом мире – дать человеку, дать своим гражданам богатство и славу. Это предназначение царства. «Верайну мушель бахазака, а они правили силой, веги арефер шель кавод, и это обратное почету и славе, что собственные граждане должны были быть подчинены этому царству. Врав машкод, геогефах миошер, то, что государство обкладывало население, геогефах миошер, шамеришо там, бошко там, что государство делает человека бедным, когда обирает его. То есть персидское царство – это пасть, которая жует ребра своих граждан. Сравните с другими странами, с другими государствами, которые вам более известны, насколько этот принцип сохранился или изменился. Это уже ваше сравнение. Малбим раскрывает нам еще одно значение жевания ребер. Шетафас шалош малхуйот шерем, малхут бавельм, умалхут парас, умалхут ашур. Что персидское царство захватило три цивилизации, вавилонскую, персидскую и ассирийскую, и объединил их все вместе, в этом смысле жуют эти три зоны, эти три ребра. Персы свели всю историю древнего мира к кесов, к таавот, к страсти и к похоти. Это все, что сделали персы. И к жеванию ребер своих граждан, обложенных налогообложением. Следующее царство, о котором говорил Даниэль, 6 стих. «После этого увидел я вот еще один
как леопард, и четыре птичьих крыла на спине у него, и четыре головы у этого зверя, и дана ему власть.
Леопард с четырьмя крыльями, которому дана власть. Говорят мудрецы, Малхут Яван, царство Греции. Малхут, Нехошет, то, что видел Навуходоносор в виде медных живота и гениталий. Меситра де Нахаша Кадмуни, сказано в книгах Каббалы, со стороны первичного змея. Малбим. Намер аз паним меалье. Намер нагл лицом своим больше, чем лев. То есть свойство леопарда – наглость. Что это за концепция? Когда мы говорим про Намера, когда Даниэль видел леопарда в своем видении, то леопард, по всей видимости, является определенной концепцией. Что это за концепция? Концепция следующая. Что значит быть наглым лицом? Наглым лицом – это как? Что постижение мудрости и гармонии отдельно, а человек и его поведение отдельно. До греков такого не было. Это главное, что греки внесли в человеческую цивилизацию. Что человек и его постижение отдельно, а образ человека отдельно. То есть гармония и духовность перестали исправлять человек. Это вклад Греции в этот мир. Рав Саадия Гаон. Энеха кала бехайот раот кенамер. Нет у тебя более легкого, более быстрого животного из хищных животных, как намер, как леопард. Особенно, если леопард наделен крыльями, которые наделяют его способностью перейти в другое измерение. Говорит Малбим. Александр аф ларбару ход гаулам. Александр распространился на четыре стороны света. Кеов гашамаем, как птица небесная. Безман муат, за маленький промежуток времени. Лихвошат арба рухота ишув, захватить четыре стороны света. Александр распространился по всему миру, захватив четыре стороны света. С большой легкостью. До Александра войны, которые были в этом мире, они были исключительно локального значения. Никто не поставил перед собой задачу захватить весь мир, и даже ту его часть, о которой он не знал. Александр поставил перед собой задачу захватить весь мир. Это свойство леопарда с крыльями. Шем Ишмуэль. Гайну гитофефут лемала, шелашон зелон и марбел хойот кудмот. Дает эта способность четыре крыла подняться наверх, то, чего не было сказано о прежних царствах. Что в иудаизме означает концепция намер, леопард? Когда мы говорим леопард, то мы что имеем в виду более точно? Оказывается, говорят комментаторы, мы имеем в виду пятнистость. Леопарда пятна. Почему мы имеем в виду пятнистость? С чем эти пятна леопарда так сильно влияют? Говорит Раши. Намер, альшем шерайта гузерет гзерот аль Исраэль, минумароту мишанот зумизу. Катву лахем аль керен ашор, эн лахем хелек беэлоке Исраэль. Намер, пятнистость, из-за того, что они устанавливали против Израиля декреты, которые были тяжелы и отличались один от другого. Как то сказали греки, напишите вам на раге быка, что нет у вас доли в Боге Израиля. То есть греки, которым была дана власть, они пытаются сделать все, что они могут для того, чтобы искоренить саму концепцию единого Бога из этого мира, концепция, которая мешалась. У этого леопарда было сколько голов? Четыре головы было у леопарда. Раши объясняет нам, зачем четыре главы. Гем арба мошлим, шехилек лагем Александр Мукдон бемото эт малхуто. Это четыре правителя, которым оставил Александр Македонский по смерти своей свое царство. После смерти Александра, обратите внимание, как детали, о которых говорит Даниэль, реализуются в истории. Мы сейчас увидим необычайные тонкости и детали, которые будут явно в виде написаны. Так, четыре царства. Одна голова будет очень недолгой, дальше Греция разделяется на четыре части. Вашилтон Ягивлей, и власть будет дана ему, Греция захлестнет своим влиянием весь мир. Опять же, можно ли было в период Вавилонского царства предвидеть, что какая-то аграрная Греция, которая была непонятно где, так что они ее с трудом слышали, что она сможет своей властью захлестнуть весь мир и все бытие? Можно ли это было предвидеть или не сильно? Говорит Мидраш, Малхут Хахоших, что Греция называется в книгах учителей «Царство тьмы», Шехихшиху и Неремшель Исраэль Бамицвот, что они привели ко тьме в глазах Израиля в аспекте нашей возможности исполнения заповедей. У нас стало темно. То есть после разрушения храма сразу стало темно, когда пропал свет, когда пропало пророчество. При этом греки привели еврейский народ к тому, что у нас стало темно в глазах в аспекте нашей способности исполнения заповедей. Поэтому сегодня, если мы хотим немножко прозреть и света чуть-чуть хотим для себя, то надо просто много работать. И тогда до какой-то степени будет это реально. Каким образом греки затемнили глаза Израиля в исполнении заповедей? Главное достижение Греции в вопросе их шилтон беулам, в вопросе их управления этим миром и влияние на человека заключалось в изменении воззрения людей вообще на суть этого мира. До греков люди смотрели на мир принципиально иначе, а именно до греков люди смотрели на мир как на путь. Греки изменили воззрение людей, так что мир – это место. Путь – это то, через что нужно пройти для того, чтобы попасть в будущий мир, который является местом. Греки объяснили, что этот мир, он не путь, а место. В нем уже можно жить. Отсюда слово «яван» – Греция означает болото. Болото, через которое не прокладывается путь. Вот болото является местом. Через болото пройти нельзя. И это привело к тому же, что произошло затемнение в глазах Израиля, потому что если раньше мы жили в мире, где даже язычники утверждали, что в принципе этот мир, это мир, где нужно не жить, не балдеть, а где нужно служить, где нужно достигать, где нужно изменяться. И тем более Израиль, вся суть которого была служение, ибо из египетского рабства мы не были освобождены, а мы были взяты в духовное рабство по отношению к Богу. Греки говорят, наш мир – это болото, наш мир – это трясина, яван, и через него не проложен путь. Просто надо жить, получать удовольствие, экономику развивать, личные интересы и так далее, и жить. Так вот, с точки зрения греков, мир стал местом. И, к сожалению, на евреев они смогли тоже оказать влияние, поскольку была дана им власть. Сегодня мы живем в этом мире. Нам кажется, что жить – это первичное понятие. Внутри него можно немножко заповеди исполнять, можно что-то делать и так далее. Но в целом, где мы живем в мире, что такое мир – это место. А мир – это не скалярная единица, а векторная. Вот это греки смогли вырвать из понимания человека. «Потом увидел я в видении ночном, что вот четвертый зверь, страшный и ужасный, и очень сильный, и большие железные зубы у него, он пожирает и дробит, а останки топчет ногами, и не похож он на всех тех зверей, что были до него, и 10 рогов у него». Четвертое царство, царство Рима, Малхут, Барзель, Вахерес, царство металла и глины, как видел это Навуходоносор. Четвертое царство – животное неизвестного названия. Даниэль такого животного не видел и название его не знал. Раши. Бехазвейлайла, бейлайла ахерет. Видел я, говорит Даниэль, в ночном видении. Даниэль видел это в другую ночь. То есть пророчество было в ту же самую ночь, но он увидел ночь, после этого он увидел другую ночь, то есть ночь, состояние сокрытия, состояние тьмы, которое было в римском периоде, оно было особо сконцентрированное состояние ночи. Гашалош гаришанот рабалайла ахат. Три царства он видел в одной ночи. Убылайла ахерет зу. А это он видел в другую ночь. То есть римское царство это особая ночь в квадрате. Тьма в квадрате. Малбим. Кибора лайла арука вегалут хашух меот. Ибо видел эту ночь особо длинной. Первые три царства будут непродолжительны. Четвертое будет особо длинное. Вегалут хашух меот. Изгнание особо темное. Четвертое животное. Тхила ваиматани веткифа ятира. Страшное и ужасное, и особая сила будет ему дана. Четвертое царство, римское царство, самое страшное и протяженное. И больше всего места в своих книгах посвятили Хазаль, еврейские мудрецы, именно этому изгнанию, в конце которого мы с вами живем сегодня. Мы в самом конце самого страшного изгнания, самого темного, когда испытания, которые стоят перед нами, достаточно непросты. Говорит Рамбан, «Лога я камо бамамлахот» не было как таково среди других царств. То есть это самое тяжелое царство. Железными зубами Рим разгрыз весь мир. О своих потомках в римском изгнании молился праотец Яков. Праотец Яков помещается в Торе. Особая молитва нашего праотца Якова по отношению к нашему периоду изгнания. Говорит Мидраш Раба, «Гацелени нами ядахи мияд Исав, спаси меня от руки брата моего, от руки Исава». Говорит Мидраш, «Гацель эт банай латидлаво мияд бней банав». «Спаси сыновей моих в будущем от руки его сыновей». Рим был построен потомками Исава. Исав – родной брат Якова. Германия, руководством Германии стал потомки Исава. И Яков особо молится, чтобы по отношению к нам в конце периода Рима произошло спасение. То есть нам нужна будет не помощь, не поддержка, нам нужно будет спасение. Ситуация будет столь тяжелой, что нам будет нужно спасение. Об этом молился Яков. Говорит Марша. Ахаярвит, Шира Даниэль, Шигукоха Нахаша Кадмуни, Гамушель Михурбана Байт, Ватхивлей Машир. Четвертое животное, которое видел Даниэль, оно связано с силой первичного змея, который будет править этим миром от разрушения храма до поступи Машиха. То есть в чем суть первичного змея, что он делает? Он смешивает добро и зло. То есть оно это самое состояние животных в море, где дуют ветры, и турбулентные процессы, единственные, которые остаются, он, этот Нахаш Акадмуни, смешивает там добро и зло. Смешивает не там, это где-то там в мире и так далее, смешивает у всех у нас. Так что у всех у нас органы мышления, чувств, интуиции, ощущения, они все прогнили и проржавели от этого вот злого начала, в его турбуленции, в его хаосе. И все это морской соленой водой еще пропитано. То есть нужно серьезно и энергично от гниения этого и от ржавчины освобождаться. Все в ешиву. Все идем в ешивы и освобождаемся от внутренней ржавчины, потому что все наши органы чувств, все наши органы восприятия, у нас все проржавело. В этом трудность. Это Саба из Наварды говорит. Итак, еще раз, говорит Марша, какое животное получает силу в римском периоде? Нахаш Акадмуни. Первичный змей. Римский голод будет самым протяженным, и ему не будет видно конца. И вот такого развития истории испугался даже Навуходоносор, увидев в своем сне страшного
и испуганного идола. Сам идол, который видел Навуходоносор, он был испуган самим собой.
В первую очередь это касается, конечно же, Рима с железными зубами. Четвертый зверь. Рабейну Пхая говорит, что Даниил не привел название четвертого зверя, а только указал на его качество дхилова и матани, страшный и пугающий. Мецудат Давид. Веги мишане минколь хайвата ло нимцула демьон беколь хайот шебуэлама. И она отличается от всех, и оно, это животное, отличается от всех животных. Говорит Мецудат Давид, что ничего подобного в мире не было найдено для сравнения. То есть подобного зверюгу в животном мире Всевышний не создал. Там ему места нет. А в человеческом обществе есть. В животном мире нет ему места для существования. А в человеческом обществе есть. Даниил не знал, как назвать подобное творение. Какое название дать этому животному. А римляне знали. Римляне назвали его драконом. Римский дракон. Нахаш Акадмуни, первичный змей. Минора с римским изображением дракона в основании. Герб государства Израиль. Если вы видели герб государства Израиль, там есть минора, символ семисвечника, символ идеи того, что духовность, центральный столб, из которого во все стороны отправляются шесть сторон этого света. А вот в основании идет такое основание, которое у нас есть, на нем римские драконы. Потому что, когда государству Израиль нужно было придумать себе герб, то взяли с арки Тита в Риме изображение миноры на римском основании. И оказалось, что на самом деле минора в храме стояла на треножии, и не было никакого мощного фундаментального основания. Но, видимо, когда эта минора плыла, одна из версий, на корабле, то сломались эти ножки, либо римляне изначально хотели водрузить эту минору на свое римское основание. Таким образом, получается, что герб государства Израиль – это символ влияния Исава, символ смешения добра и зла. Меситра де Нахаша Кадмуни. То есть сам герб. Что такое герб? Герб – это образ, да? То есть минора, которая зиждется на чем? На драконе Рима. Герб – это символ. И это символ той проблемы, в которой мы находимся сегодня. Хазаль видел римское царство в образе другого животного, в образе свиньи. Почему свинья? Обидеть римский народ или что? Не знаю, было ли это им обидно, к тому же. Шем Мишмуэль. Убэ малхут арвит лора лацура элэги мишунами коля хайот. Что касается четвертого царства, не было видно у нее никакой формы, то есть похожести на других животных, но было четвертое царство отлично от всех животных. У Моше и Асав, Моше и Асав, Раота Бецурат Хазир. Видели это в форме свиньи. Тхилим, 80-й Тхилим, царь Давид об этом сказал, приведя псалом Асафа, сына Кораха. Ла Асав Мизмор, Екарсемена Хазир Мияр, песнь Асафа будет обгладывать свинья из леса. Дикая свинья из леса будет обгладывать какие-то кости. Зогар Якарсемена будет обгладывать. Вале итмар аль-харбеха тихье. И о нем, об этом царстве сказано, мечом своим будешь жить. Кому дается благословение, мечом твоим будешь жить? Исаву, который построил Рим. Сав, родной брат Яков, он построил Рим, это ему благословение. Говорит Раши. Исав гая нимшаль лехазир, что Исав на самом деле сравнивался со свиньей. Образ свиньи, он еще до Рима принадлежал Исаву. Исав его забрал. А именно, в чем имеется в виду идея? Кшегу шухев пашут лафав лимор рау анитагор. Когда свинья ложится, она протягивает вперед лапки, говоря, посмотрите, я чистая. А именно, какая проблема у свиньи? Чтобы быть кошерным животным, нужно чтобы лапы были разделены на две части, нужно жвачку жевать. Так вот, внешние признаки у свиньи наличествуют, лапки у нее нормальные, а вот внутреннего признака у него нет. Поэтому будет цивилизация Исава показывать лапки, ложиться и лапки вперед протягивать и показывать, посмотрите, я тагор, я чистый. А внутри все будет некошерно. Это будет суть Римского царства. В условиях хаоса, в условиях тьмы, в условиях неясности и невидения, как же поступать и как же жить, и Бога, когда мы не будем видеть, у нас еще римская цивилизация будет обладать способностью внешне продемонстрировать свои кошерные признаки, и что все в порядке, и все кошерно. Нелегко жить в таком мире. Это все Даниил увидел, ему стало страшно. И Навуходоносору страшно стало от такой римской перспективы. Мидраш. В один день в Риме судили колдунов, убийц и развратников к распятию. И один судья сказал другому во время судебного заседания, «Вчера я совершил все эти три поступка». Это Рим. Это образ Рима. Раши. «Векарнин эсерла, и 10 рогов у него». Перешлога Малах объяснил Даниэлю ангел, Шерема Сара Малахим Шеямду Лероми, Кодем Ласпасянус Шехара Ветабайт. 10 царей, которые будут в Риме до Веспасиана Шехара Ветабайт. Не тот, который разрушил храм, а когда был разрушен, когда разрушился храм. То есть не то, что Веспасианус благодаря своим каким-то личным инженерным, административным или военным способностям разрушил храм, а тогда был разрушен храм. 10 царей до разрушения храма в Иерусалиме. Рассматривал я рога, ибо Даниэль понимал, что это животное, все его тайны заключаются в его рогах. Рогатый дракон или рогатая свинья, неважно. То есть и то, и другое, и то, и другое. Рассматривал я рога, и вот еще небольшой рог появился между ними, и из-за него выпали 3 прежних рога. В этом роге были глаза, подобные глазам человеческим, и уста, что говорили высокомерно. Высокомерно говорящий рог. Комментаторы разошлись в объяснении этой темы, приводя нам несколько взаимодополняющих комментариев. Раши. Гу Титус, это был Титус. Шехерев вегедев ванихнас лагихаль. Базут по ним, который проклинал и унижал духовное, возвышенное. И он зашел в наглости лица своего в Иерусалимский храм. Тит, который разрушил храм. Рав Саадия Гаон. Керен ахерет кнана алта бейнегем. Маленький рог поднялся среди них, среди рогов. Бедати. Шегу Малхут Ишмаэль Шебе Аравия. Мое мнение, что это царство Ишмаэля в Аравии. Высокомерно говорящий рог. Когда появится рог, который будет говорить, что Магомету приснился сон. О том, что Бог отказался от евреев и избрал арабов. Это просто тупая высокомерная болтовня. Но успех у нее будет большой. Миллионы людей будут за этой религией, у которой идея лишь одна, вот эта, которую я только что произнес. Миллионы людей за этим пойдут. А 3 выпавших рога, говорит Рав Саадия Гаон, 3 идомских государства, которые будут захвачены в средние века. Испания, Португалия и что-то там еще было захвачено в средние века. Ведь сюда Давид и Рамез, ки итпашет малхут Ишмаэль берова Ишув. Пришло нас это научить. Маленький рог, говорящий высокомерно, о том, что распространится царство Ишмаэля в большей части поселения. И это объяснение Мицуда Давида, которое было сказано много веков тому назад, явственно исполнилось в наши дни, создав суровую демографическую проблему в Европе и в России, когда Ишмаэль распространился в Европе, так что белые люди боятся ходить по городам в Западной Европе. А в некоторые районы не могут попасть вообще. Малбим приводит 2 значения видение рога, говорящего высокомерно. Первое – это римско-католическая церковь. Второе – религия Мухаммеда, захватившая Восток. Так говорит Малби. Римско-католическая церковь тоже будет высокомерно болтать. Говорит Малбим, кохами ебефив, что сила их будет в их устах. А именно, они возьмут наше и провозгласят своим. Христианская церковь не дала ни одной идеи, которой не было бы в иудаизме. Ну, кроме той центральной идеи о том, что там Сын Божий родился там не от папы. Да? Это как бы идея не из иудаизма, все остальные идеи они взяли наши. Объявили своим. Это есть высокомерно болтающий рог. Маленький высокомерно болтающий рог. Петхей Шарим. Вегу сот смоль, шегу микатрег вере бейнаем шело, вахарках митатрег бепив, вегу нахаш бейсот гаафар. И это сила зла, которая обвиняет и видит своими глазами, после этого обвиняет устами. И это змея в аспекте праха. То есть змея, которая, дракон римский, который смешивает добро и зло, еще пребывает в прахе и в условиях хаоса и так далее. Ортура. Вегу лашон ара шеле нахаш шегу ифуха де тура. И это злой язык змеи, который обратен красоте языка и чистоте языка, как того требует от нас Тор. Дон Ицхак Абарбанель, который жил в Испании в средние века. Он относит это пророчество о мелком, высокомерно болтающем роге к римско-католической церкви и говорит так. Китиемим шелет гафипиорим, вагангагатам, вехохмотам, веторатам, мишунами кольгаумот кулам. Ибо будет власть римских отцов и поступки их, и мудрость их, и учение их отличны от всех народов. Ше ирамубны адам, будут они обманывать людей беймрейпив своими устами. Веруше ясе антикристу нефлаот работ. Вейхшевуше гу элога. Вейнену кейно билтейнош. И это антикристу, антипомазанник. Христу это от слова Машиих, помазанник, антимашиих. Дон Ицхак Абарбанель называет того, который висит на дереве, антикристу, антипомазанник. И он будет делать чудеса, и посчитают, что он Бог, но это не так, ибо он всего лишь человек. Продолжает Абарбанель, «Вегиней Моше, ва Даниэль, ва Ильяху, ва Илиша, гирбу ласоту тоту муфатим, ва шамайму варец, ва лох ашву шараю элагут». И вот Моше и Даниэль, и Ильяху, и Илиша приумножили чудеса, которые они сделали на небе и на земле, но никто статуса божественного им не придавал. Были великие люди, сод Гашем лейрав, тайна Бога тому, кто трепещет перед ним. Говорит Абарбанель, они предложат идею материализации Бога в утробе девственницы, гибгашмуд хакель, Бебетана Бетула. Лышитетам Каамар, он сказал это по их точке зрения. То есть я прошу не видеть в этом комментарии Абарбанеля признание христианства в историческом аспекте. С точки зрения иудаизма, в общем-то, центральная позиция, что христианство в историческом аспекте не на чем базироваться, его не было. Не было Иешу, его никогда не распинали ни евреи, ни римляне, ни кто другой. То есть его не было в принципе. Но по их точке зрения, когда они считают, что да, Барбанель отвечает на то, что будет болтать высокомерный рог. Высокомерный рог придумает Иешу, об этом будет болтать высокомерно и говорить, что он там родился от девственницы и прочее. Но в этом Абарбанель не дал никакого исторического подтверждения этим событиям. Говорит Маараль. В чем разница между евреями и римлянами? Яков Яраш Мала Элукит. Яков унаследовал аспект качества божественного. Шельга Адам. Человека. Адама. Вейсав Яраш Малат Рабгадим. А Исав унаследовал качество одежд. Шиги Ахашивут, что это важность. Шикар Малатоша Лисав Рабгадим Шема Кавот Веадар, что главная суть качества Исава это одежды, ибо они слава и краса. То есть Яков унаследовал божественную суть, Исав унаследовал внешнюю одежду, которая является внешним почетом и внешней красотой, внешней гармонией. Внешне у Исава все выглядит очень красиво, очень достойно, очень прилично. Внутреннее, божественное унаследовал Яков. Рабейну Бхая. Мималмель Равраван болтает высокомерно. Воисворлы гашне зимнин ведат велуяле баядо. И захочет он изменить времена, то есть праздники, концепции, ведат и закон религиозный. Велуяле баядо, и ничего у него не получится. Марша. Ахаяр вид шара Даниэль шагу коха нахаша кадмуни гамушель михурбан абайт ваад хевлей машиях. Четвертое животное, которое видел Даниэль, это сила змея первичного, который будет владеть этим миром от разрушения храма до поступи Машиаха вскоре в наши дни. Лешем. Алидей зугмата нахаша кадмуни, гамитарев бемциют, нааса гашефа ганимшах лагем лимаем ахурим, маем гамарим сурхиму метунафим. Посредством той грязи, того ядовитого яда, который первичный змей добавляет в эту действительность и растворяет в ней, на Саашефа получается, что влияние, которое есть в этом мире, которое они получают, превратится в воды мутные, воды горькие, вонючие и грязные. Иными словами, человек может сказать, ну хорошо, ладно, внешне у Исава есть кавод, есть одежда, есть почет, есть гадар, есть красота. Ну, я пока в этом мире поживу по-исавски, по-римски поживу. И эту красоту с гармонией внешнюю я использую, а там уже видно будет, потому что альтернатива, она такая более сложная, духовная, есть она вообще, нет. Я уж лучше пока как римлянин поживу, и будет нормально в этом мире хотя бы. Ответ нет, что то наследие, которое получается в результате, внешне это красота, а внутренних принципов кошерности не наблюдается, и такой человек унаследует воды мутные, горькие, вонючие и нечистые. Так складывается жизнь. Видение Даниэля о четырех царствах. Магараль. Элу арба мелхойот, шеги имид, гашемит бурах бауламо, эйн сафек шело гая, ках бемекре, Киках Михаев Сод Уламу. Эти четыре царства, которые Всевышний Благословленный Он поместил в этом мире, нет сомнения, что все это было не случайно, а что это естественное требование тайны его мира. Четыре изгнания, четыре царства, суть сбоя, которое произошло в мире, когда Израиль оказался недостоин Иерусалимского храма. Это суть сбоя. Те недостатки, которые были в Израиле, привели к тому сбою, который вот в этих четырех царствах реализовывался. Илкут Шимони. Киван шехата Исраэль, натлан мигем ве натнан ле овдей элилим. Поскольку согрешил Израиль, то взял Всевышний у них все эти концепции, всю эту духовность и отдал идолопоклонникам. Был ли Даниэль единственным, кто увидел пророчество о будущей истории человека и Израиля сквозь призму четырех царств? Ну, мы уже знаем, что Даниил не был единственным, был еще Навуходоносор, который видел, в общем-то, то же самое. Аврааму была раскрыта история будущего его потомка в Завете между рассеченными царствами Бритвой на Бетарим. Авраам и его потомки были предупреждены о последствиях духовного сбоя. То есть Авраам был предупрежден, что духовный сбой приведет вот к такого рода явлению. Видели ли подобное другие пророки? Пророк Амос. Кашер янус иш мипней гаари, упаго годов, уба габайт весамах еду аль гакир, венашхо нахаш. Когда убежит человек от льва и встретит медведя, и придет домой и поместит руку свою на стену и ужалит его змея. Это наше состояние, описывает пророк Амос. Убежали от льва, встретили медведя, только построили второй храм, пришли домой, руку положили на стену и кусила змея. Пророк Амос, который жил задолго до разрушения первого храма, он описывает нам. Последнее. Пророк Северного Царства, десяти колен, предупреждал о четырех изгнаниях. Речь идет где-то о 7 веке до новой эры, пророк Амос. Такая перспектива развития человеческого общества испугала даже Навуходоносора. В чем была разница между видением Даниила и сном Навуходоносора? Ведь оба они видели те самые четыре царства. Навуходоносор, однако, видел интегрально сложенного идола. С его точки зрения, взглядом язычника было видно и нормально, что эти царства, хоть они и неприятные, хоть они страшные, но они вполне так гармонично вписывались в одного идола с точки зрения Навуходоносора. С его точки зрения, подобного рода развитие человеческой истории было целостной единицей. Даниэль видел четырех несвязанных между собой и конфликтующих зверя. И сейчас мы сможем с вами понять намного больше величие Даниэля, который смог отгадать сон Навуходоносора о четырех изгнаниях. То есть Даниэль смог увидеть концепцию четырех зверей глазами Навуходоносора и рассказал ему про идола, так что Навуходоносор сразу вспомнил свой сон. Это величие Даниэля. И сидел старец в годах, одежда его была бела, как снег, а волосы на голове его, как чистая шерсть. Престол его искры огненные, колеса пылающий огонь. Огненная река вытекает и протекает перед ним, тысячи тысяч служат ему, а десятки тысяч стоят перед ним. И суд сел, и книги открылись. Смотрел я тогда из-за звука слов высокомерных, которые произносил рог. То есть, обратите внимание, уже пришел Машиах. Уже конечный суд, уже истина раскрылась перед всеми, зло пропало. Что делает рог? Продолжает высокомерно болтать. Рог не затыкается даже в ситуации, когда истина раскрывается уже бесспорно. Пока не увидел, как был убит зверь, а тело его сокрушено и отдано на сожжение огню. Конец дней, приход Машиаха. Это тема нашей следующей лекции. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
У меня такой вопрос. Мы говорили о пророчестве Даниэля, например, касательно Персидского царства. Можно ли интерполировать это пророчество на сегодняшний день, например, на сегодняшний Иран? Или они уже подвержены как бы другому пророчеству? То есть касается ли это земли, территории и так далее, или нет?
Даниэль видел, что эти четыре царства будут бодаться между собой на протяжении всего исторического периода. То есть сейчас у нас явный период, когда четвертое царство владеет всем миром. Тем не менее, эти все остальные зверюги, им дано было царство до поры до времени. Царство надо всем более-менее миром, во всяком случае внутри себя. Но, тем не менее, между ними будут постоянные конфликты, они будут бороться в море. То есть, хотя персидское царство, оно очень слабое, и оно совсем не имеет никаких реальных сил, тем не менее, оно продолжает пока еще там бултыхаться, но понятно, что, в общем-то, миру оно существенного вреда принести не должно, и опасность от него весьма ограничена. Персидская зверюга пытается рыпаться и напоминать о своем существовании.
Болтающий рог, это все-таки Ишмаэль или римско-католическая церковь? А самое главное, надо ли доискиваться о том, кто это?
Комментаторы дали нам несколько взаимодополняющих комментариев о том, кто это. Теперь, когда мы говорим о комментариях, то это не означает, что
видение Даниэля, говорящий рог, должен был быть чем-то одним и ни в коем случае не двумя аспектами или более того. Это и то, и другое. И высокомерно болтающий ислам, и высокомерно болтающая римская католическая церковь. И то, и другое. Комментатор дает нам несколько аспектов открытия этого рога. Рог, он просто был с нескольких сторон, да, это же не плоское видение было, а объемное. В объемном видении одно явление может иметь несколько значений и несколько комментариев. Комментаторы дают взаимодополняющие мнения.
И он будет болтать до тех пор, пока его хозяина не укротят.
Рог будет болтать, даже когда истина раскроется перед глазами всякого.
У меня вопрос, вы упомянули то, что мы находимся в конце римского царствование. Каким образом проведено вот это измерение времени?
Поскольку, в общем-то, видны определенные задачи и позиции, которые есть у Четвертого Царства, то мы более-менее можем сказать, что царство практически себя реализовало, и сейчас у нас все продолжается без существенных каких-то принципиальных изменений со стороны этого царства. Еще раз, царство вечное, царство римское, изгнание, оно вечное, ему конец может быть положен только от камня, который оторвется не силой руки человека, как мы учили в сне Навуходоносора, когда будет построен храм, камень основания храма. Только с неба могут это царство остановить. Тем не менее, мы, в общем-то, уже в самом конце, потому что, во-первых, мы очень слабые, у нас нет уже силы, особенно в этом царстве, бороться, и от нас мало что, в общем-то, можно требовать. Плюс все внешние факторы показывают, что, в общем-то, более-менее, что в истории должно было произойти, произошло. Теперь нам нужно только все-таки собраться силами и сделать какие-то наши свершения в смысле нашего духовного роста, изменения нашего мира. Надо встречать Машиих.
И вопрос касательно римского царства. Римское царство, получается, и Римская империя, и после этого последующее уже христианство. То есть как-то смешивается христианство и многобожие Римской империи. И все называется одним римским царством.
Римское царство – это не то, что ограничено территорией Рима, это включает и Америку, и Европу, и все что угодно. Речь идет о цивилизации больше. Царство не как таковое, а как цивилизация. Цивилизация, в ней есть сейчас христианство, до тех пор было что-то другое. Так или иначе, состояние Рима – это смешение добра и зла, это дракон, это внешняя красота, гармония, тогда, когда внутри все плохо и все не работает, и горькие, и несвежие воды – это то достижение, которое есть. И мы во всем этом живем, и всем этим проникли до глубины души, и тонем в этих горьких и несвежих водах. И наша задача – выплыть из этого моря с этими водами и прийти на сушу к вере отцов наших.